Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие братья и сестры, друзья, гости. Мы рады видеть вас сегодня на нашем собрании воскресном. И вдвойне радостно. Почему? Потому что, когда мы с вами поем вот эти замечательные гимны, они должны помочь нам возжечь жажду по Богу больше, чем жажду по греху. В каждом из нас есть плоть, у каждого из нас есть тяга ко греху, и мы не можем этого отрицать. Так вот, эта тяга ко греху может быть побеждена только тогда, когда наше сердце в большей мере тянется к Богу. Мы не можем просто приказать себе и сказать себе: «Все, не греши, остановись, перестань смотреть туда, куда не нужно, перестань думать то, что не нужно, перестань делать то, что не нужно». Этого недостаточно. Недостаточно пойти просто путем запрета и запретить своей плоти. Мы должны перенацелить наше «я», нашу душу в большей степени на жажду по Богу. Тогда пламя или огонь жажды по Богу, он угасит все эти искры, плотские искры, которые тянут нас в другую сторону. Поэтому жажда по Богу – это актуально для каждого из нас. И когда мы здесь с вами воспеваем Бога, когда мы славим, когда мы поем такие гимны, и, слава Богу, группа прославления помогает нам и освежает этот репертуар, это для того, чтобы мы все больше и больше смогли, особенно на собрании, жаждать Бога, искать Его личности. Сегодняшняя тема проповеди звучит следующим образом: «Божественный суд над творением» или «Четыре трубы суда». Не так давно я прочитал новости, и вы, наверное, тоже видели или по телевизору, или слышали об урагане Сэнди. Так вот, что я прочитал на сайте под названием природа.су. Даже развитые страны мира не застрахованы от разрушительных последствий разгула стихии. Дальше. Природа напомнила финансовой столице мира Нью-Йорку, кто в доме хозяин. Последствия такого напоминания оцениваются в 60 миллиардов долларов. Количество погибших приближается к сотне. Без электричества осталось около 700 тысяч человек. Некоторые районы мегаполиса будут сидеть без электричества еще неделю. Знаете, когда я читал эту новость, я обратил внимание вот на эту фразу. Я еще раз ее повторю. Природа напомнила финансовой столице мира, Нью-Йорку, кто в доме хозяин. Эта фраза исполнена идолопоклонством. Матерь природа, люди одушевляют природу, люди воздают ей честь, люди боятся природу, люди называют природу хозяином дома. И судя из этой статьи, хозяином земли. И я хочу сказать, что всем нам нужна книга Откровения, чтобы такая ложная, чуждая философия, философия, воздающая честь и славу природе, не завладела нашими умами и сердцами. В послании к Римлянам очень ясно описан ужас безумия, безумие всего человечества. Я прочитаю это послание к Римлянам, 1 глава, с 25 по 23 стихи. «Но как они, весь мир, все люди, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и вот он, вот она кульминация, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающим». Таким образом, люди начали обожествлять природу, все сотворенное Богом. Они не воздали честь и славу личности Божией, открытой в Писании, но стали поклоняться творению вместо Творца. Вот почему люди называют природу хозяином в доме. Но так не будет всегда. Придет время, и оно не за горами, когда Бог явит себя хозяином дома. И это будет настолько явно, что никаких сомнений не останется. Никаких сомнений даже у неверующих людей не останется по поводу того, кто главный в доме или кто хозяин в доме. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 8 главу. прошлый раз из первых пяти стихов 8 главы мы узнали о необычном, я бы даже сказал, странном моменте. Небеса, которые по определению не созданы для того, чтобы молчать, а созданы для того, чтобы явно, громко, открыто славить Бога. Так вот, в книге Откровения, 8 главе, в первых пяти стихах описывается, как небеса погружаются в мертвую получасовую тишину. И причина объяснима. Вы помните, что 8 глава – это как раз точка между 6 и 7 печатью. И когда снимается 7 печать и разворачивается свиток истории или свиток будущего, то все небо, оно видит, что в будущем еще ждет, несмотря на то, что уже было позади. Они видят этот ужас судов, и реакция небес на то, что они увидели, и то, что ждет вселенную в будущем, это просто мертвая тишина. И мы понимаем, что право судить мир принадлежит суверенному Богу, но при этом из первых пяти стихов мы узнали с вами, что суд не совершается без молитв верующих. В некотором смысле суды семи труб – это ответ Божий не только на грех людей, но это ответ Божий на молитвы святых. Эта идея ясно утверждается с 3 по 5 стих 8 главы. Давайте прочитаем, чтобы вы вспомнили то, о чем мы говорили. 3 стих. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, ту же самую кадильницу, в которой был фимиам и молитва святых. И теперь эта кадильница служит для чего? И наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Таким образом, мы видим, что суды последующие или суды седьмой печати, а эта седьмая печать, она включает, помните, мы говорили, семь труб суда, последняя седьмая труба, она дает начало шести чашам гнева. Суды подобны как телескопу, каждый очередной суд, он раскрывается из другого суда, идет один за другим. Итак, суды – это ответ Бога на грех людей, в то же самое время это ответ Бога на молитвы святых, которые уже не раз молились Богу о том, чтобы восторжествовала справедливость, для того, чтобы нечестивые были наказаны, для того, чтобы Бог спросил с нечестивых за мучения тех людей, которые будут убиты, особенно во время семилетней скорби или великой скорби, которая грядет на вселенную. А теперь посмотрите на 6 стих. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Совсем недавно, как описывает концовка 6 главы, помните, люди искали место, где можно было спрятаться от гнева Агнца и от сидящего на престоле. Возможно, они думали, что вот-вот и все закончится, вот сейчас они найдут расщелину, сейчас они найдут место, где они смогут спрятаться, сейчас эти камни закроют их от лица Агнца, от гнева Агнца, и все потом утихомирится и успокоится, но на самом деле все продолжается, нет остановки. Семь ангелов приготовились трубить. И первые четыре трубы, которые мы сегодня рассмотрим, описываются достаточно сжато или описывают сжато то, что произойдет на земле. Гораздо больше подробностей мы находим о последних трех трубах. Суды первых четырех труб будут направлены конкретно против земли, моря, солнца и звезд. Бог будет использовать силу природы, или, как мы уже говорили с вами, матерь природу, для того, чтобы судить человечество. И с одной стороны, Бог будет судить Матерь природу, а с другой стороны, Бог будет этой же природой судить людей. Посмотрите, пожалуйста, на 7 стих. И здесь мы видим с вами первую трубу. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю». И дальше фраза, которую я прочитаю, ее нет в ваших Библиях, но в языке оригинала, в более древних манускриптах есть. «И третья часть земли сгорела, И дальше, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Град в Писании часто ассоциируется с божественным судом. Огонь, смешанный с кровью, упоминает пророк Иаиль, когда описывает день Господень. Иаиль смотрит в будущее и видит то, что видим мы с вами через книгу Откровений, говорит об этом. После того, как в 5 стихе ангел взял кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, в 7 стихе описывается, как на землю полетел град и огонь, смешанный с кровью. Трудно предположить, как это будет осуществлено, как это огонь, град и кровь. Есть разные фантазии на эту тему. Некоторые говорят, что это вот землетрясение так ломало тела людей, что кровь аж поднималась с небеса. Я не буду так далеко фантазировать. Скорее всего, это очевидно, что когда мы прочитали с вами в 5 стихе, и мы увидели, что было землетрясение, землетрясение ведет к определенным извержениям вулканов. Возможно, это описание вулканических извержений, которые могут быть результатом землетрясений. Вырвавшаяся в небо во время извержения раскаленная лава, имеющая красный цвет, а также пар и вода сконденсируются в град, который выпадет на землю вместе с горящей лавой. Вот почему Иоанн видит, этот град, он видит эту кровь или куски раскаленной лавы, которая летит с неба на людей. Падающая лава с неба и град приведут к огромным по своему масштабу пожарам и поражениям. Посмотрите, в 7 стихе написано о том, что третья часть деревьев сгорела. Также я прочитаю эту фразу, третья часть земли сгорела. Скорее всего, речь идет о пахотных землях, которые теперь стали непригодными для посева. Третья часть деревьев сгорела. Возможно, речь идет не просто о деревьях, а о множестве плодовых деревьев. И вся трава зеленая сгорела, трава, которая так необходима для корма скоту. Итак, огненный дождь с небес уничтожит третью часть возделываемых земель и плодоносящих деревьев. И знаете, это напоминает нам седьмую казнь в Египте. Я прочитаю вам из книги «Исход», и вы увидите вот эту параллель. И Бог уже так делал в прошлом. И ему ничего не стоит повторить эту казнь в больших масштабах. Книга Исход, 9 глава, 23 стих. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом. Град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее». И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Бог повторит то, что было в Египте, в большем масштабе. Поскольку мир заменил истину Божью ложью и поклонялся и служил творению вместо Творца, то Бог начал разрушать человеческих идолов. В то время как жители земли будут пытаться укрыться от разрушительных последствий огня и града, Иоанн видит второго ангела. Второй ангел, посмотрите 8 стих. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. Суды первой трубы были направлены против земли, суды второй против моря. Бог сотворил моря и океаны, для того, чтобы через моря и океаны благословить людей, дать пищу людям, дать радость людям, дать отдых людям. Но люди взяли то, что дал им Бог, и обожествил. И теперь Бог судит идолов, и через это судит человечество. Интересно, что моря и океаны, они дают не только пищу, они дают огромный запас пресной воды, потому что, когда пар поднимается и переносится на землю, выпадает в осадках, у людей есть вода. Но люди в ответ стали почитать творение и природу, не видя за этим Творца. И точно так же, как Бог совершил суд над землей, Он совершает суд еще над одним идолом. Посмотрите еще раз 8 стих. «И как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, Скорее всего, речь идет о громадном астероиде или метеорите, который от сильнейшего трения через слои атмосферы раскалился до предела и столкнулся с Землей. То множество фильмов о столкновении с Землей небесного тела станет реальностью в будущем. Неверующие люди в этом смысле прозорливы, когда они описывают эту опасность столкновения Земли с каким-то небесным телом. Это будет в будущем, потому что об этом говорит книга Откровения. Это столкновение будет видно по всей Земле. Либо люди воочию увидят этот взрыв, который произойдет от этого столкновения, либо на видео или через видеотрансляцию взрыв будет подобен ядерному взрыву. И после этого взрыва, мы читаем в 8 стихе, «И третья часть моря сделалась кровью. Это приведет к поражению множества морских существ, и умерла третья часть одушевленных тварей или творений, живущих в море». Люди готовы поклоняться чему угодно и кому угодно, только не Богу, Творцу. Умерла третья часть одушевленных творений, живущих в море. Я хочу вам прочитать легенду о дельфинах, которая отражает курс мышления людей Земли. В принципе, вам несложно понять, о чем люди мечтают, что обожествляют. Просто войдите в интернет и введите что-нибудь на тему о природе. И вот, например, вот это описание, эти вымыслы людей. Например, о дельфинах. Дельфины еще с древних времен вызывали в людях, послушайте, какие слова, благоговение и восторг. Тогда им приписывали человеческие качества и даже божественные. Дельфинов связывали с чем-то мистическим и загадочным. Их любили, им поклонялись, их обожествляли. Дельфины принадлежат двум стихиям, морской и воздушной. В эпоху античности, продолжает автор этой статьи, о дельфинах слагали множество мифов и легенд. Вот одна из них. Однажды бог вина и веселья, Дионис, плыл с острова Икарии на остров Наксос, и вдруг на него напали тиренские морские разбойники, которые не предполагали, что перед ним сын Зевса. Разбойники заковали Диониса в цепи, но внезапно Дионис превратился в медведицу, а затем в тигра. Оковы сами упали с его рук, разбойники так испугались, что бросились в пучину и превратились в дельфинов. С тех пор дельфинов называют люди море. В одном из древнегреческих мифов рассказывается о юном музыканте Орионе, решившем отправиться в морское путешествие. Ему не повезло, команда задумала убить его и присвоить все имущество. Злодеи предложили ему самому броситься в воду. Тогда Орион запел прощальную песню и кинулся за борт. Но он не утонул, ему на помощь приплыл дельфин, который доставил его домой. Разбойники были наказаны, а дельфины стали объектом поклонения греков. Тут еще много всего, я не могу дальше читать, просто даже терпения не хватает. Но идея такая, что дальше там описано о том, что дельфины, они появляются, они уносят людей в страну блаженства и так далее. В общем, что я хочу сказать? Это курс людей, человечества. Люди обожествляют все, что угодно, все, что они видят вокруг, для того, чтобы только не поклоняться Богу, Творцу. Единственный выход – это раскаяться, склониться перед Творцом Вселенной, познавать Его личность через Писание и восхищаться им, поскольку Он един и достоин. И Бог будет разрушать всех этих идолов. Поэтому в 9 стихе написано, «И умерла третья часть одушевленных творений, живущих в море». И я бы добавил, в том числе и дельфины. Они будут уничтожены, или третья часть погибнет, и Бог будет судить идолов. Хотя дельфины тут ни при чем. Но Бог имеет право, Он Творец. И в 9 стихе, «И третья часть судов погибла». Взрыв в океане поднимет огромные волны, которые обрушатся на порты и разрушат множество кораблей. Порты будут парализованы, что приведет к очередному экономическому хаосу. Итак, две трубы обрушат на землю и море суд, Бог будет судить греховный мир, разрушая Матерь Природу. Третья труба, посмотрите 10 стих. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Интересно, как при звуке второй трубы третья труба повергла на землю еще один огромный объект с небес. Скорее всего, именно об этом написано в Евангелии от Луки, как о великом знамении с неба. Великое знамение с неба. «И упала с неба большая звезда». мы прочитали в 10 стихе. Слово «звезда» также может указывать на большое небесное тело. Этот метеорит или астероид горел как факел. Он зажегся об слои атмосферы и летел по направлению к Земле. И когда он столкнулся с Землей и пал на третью часть рек и на источники вод, это напоминает о заражении воды во время одной из египетских казней. И дальше в 11 стихе написано, имя этой звезде – полынь. По-гречески – апсинтос. Так называется растение, горькое на вкус. В Палестине встречается несколько типов таких растений. Само по себе растение не опасно, но из него можно приготовить яд и потом отравить людей. Эта упавшая с неба звезда произведет сильнейшее отравляющее действие. И я не готов объяснить, как же это отравляющее действие будет приведено, как люди, от чего будут они отравляться именно. Может быть, это будет радиация, может быть, от взрыва появятся какие-то угарные газы или еще что-то. Но в любом случае вода, пресная вода, она перестанет быть сладкой или пригодной для пищи. У пророка Иеремии мы находим слова Бога в адрес бунтующего Израиля. Прочитаем. «Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, это он говорит об Израиле, накормлю их, этот народ, полынью и напою их водою с желчью». Но здесь мы видим, как горькая вода уже адресована или приготовлена для третьей части человечества. Посмотрите 11 стих. «И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Это напоминает то, что произошло с Израилем в пустыне. Помните эту историю, как они пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому место имя Мера. После этого Израиль стал роптать, и Господь совершает чудо через Моисея. Эта горькая вода становится сладкой. Но здесь, в описании книги Откровения, мы видим, что Бог, наоборот, превращает пригодную воду горькую, непригодную. Несложно заметить в этих стихах повторяющуюся идею. Третья часть земли, мы читали раньше, третья часть деревьев, третья часть воды, третья часть кораблей. Становится ясно, что это не просто какие-то всеобщие катаклизмы, это направленный суд от Бога на конкретные группы людей и на конкретную землю или часть земли. Во время судов первых двух труб не упоминается о смерти людей, но после третьей трубы мы читаем, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. То есть во время первых двух труб люди могли еще выжить, возможно, запасы еды были и так далее, но когда речь идет о воде, человек не может прожить долго без источника воды, без пресной воды. После третьей трубы множество людей умрут от жажды или отравление водой. Интересно, отравление водой. Однажды я общался с одним человеком, который начитался в интернете о воде как о одушевленной субстанции. Он мне очень долго, я не побоюсь этого слова, втирал о том, что вода имеет душу, что она накапливает энергию, что она помнит. Фактически он рассказывал мне о воде, как будто бы он рассказывает мне о своей жене. То есть о этой душе, о личности. И знаете, это вот еще одно подтверждение того, что человек, если он не приходит к Богу, он будет обожествлять все, что угодно. Он будет обожествлять творение, которое видит вокруг себя. И здесь мы видим, что Бог сделает воду ядом для людей, и бунтующее человечество будет гибнуть. Будет гибнуть. Но на этом суды не заканчиваются. Четвертая труба, 12 стих, посмотрите, четвертый ангел вострубил. И далее несложно заметить, как фокус божественного суда переносится с земли на видимое небо. В то время как люди пытаются бороться с экономическими, экологическими последствиями предыдущих судов, четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, написано в 12 стихе, и третья часть луны, и третья часть звезд. Слово «поражена» в языке оригинала можно перевести даже как «наказана». Третья часть солнца. Бог словно бы наказывает на этот неодушевленный мир. Бог словно бы наказывает идолов. Вы знаете, да, в Египте поклонялись Богу солнца, Богу Ра. Здесь мы видим, как Бог поражает третью часть. Это частичное затмение напоминает девятую казнь в Египте. И поскольку третья часть солнца перестанет давать тепло, на земле произойдет сильнейший скачок температуры. Это несложно понять. То есть, если на треть уменьшить тепловой поток на землю, то, конечно же, сразу же резко изменится температура. Это сразу же вызовет сильное движение воздушных масс. Начнутся сильные штормы, приливы и отливы, необычное, не по сезону выпадение осадков. Будут уничтожаться остальные посевы, погибнут животные и люди. Скорее всего, предвидя именно этот суд, пророк Исаия написал. Я сейчас прочитаю несколько цитат из Ветхого Завета, как пророки Ветхого Завета видят вот этот момент, о котором мы сейчас с вами читаем. Исаия 13:9-10. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». Также пророк Иезекииль продолжает эту идею 32:7-8. «И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящие на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог». Пророк Иаиль, 2 глава 10 стих. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». 31 стих 2 главы. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». 3 глава 15 стих. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой». И пророк Амос 8:9. «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». И слова Господа Иисуса Христа, когда Он еще был здесь на земле, это записано в Евангелии от Луки 21:25. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». И вот посреди этого мрака Иоанн видит следующее. Посмотрите, 13 стих. «И видел я и слышал одного ангела». Кстати, в языке оригинала написано «одного орла». Будем читать «орла». «И видел я и слышал одного орла, летящего посреди неба». Посреди неба – это значит очень высоко-высоко. И греческий язык вот передает эту идею, что этот орел, может быть, это ангел в виде орла. А этот орел, он находился как раз, когда солнце находится в полдень, в зените, там наверху. То есть этот орел, он находился в той точке, откуда все могли его видеть. Что дальше описывается? Кстати, мы читаем, да? «И говорящего громким голосом». Хотя обычно орлы не разговаривают. Вороны, знаю, говорят, попугаи тоже. А орлы нет, но в Писании мы видим, что иногда Бог открывает уста даже животным. Помните, как ослица заговорила, или как змея в Эдемском саду обратилась к Еве? Если это возможно в Писании, если здесь это написано, почему бы и буквально не толковать, что орел говорил? Он говорил настолько громко, что его могли слышать многие, и этот орел предвещал надвигающийся ужас последних трех труб. Посмотрите, что он говорил. «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Заметьте, тройное горе. Это не часто в Писании, когда повторяется несколько раз одно и то же слово. И здесь три раза горе, эти три слова соответствуют трем последним трубам, в которые вострубят три ангела. И иначе не назовешь. Просто горе. Горе живущим на земле. Живущим на земле в книге Откровения описываются те, кто отверг Евангелие. Это такой технический термин. Он не описывает просто всех живущих на земле, верующих и неверующих, живущих на земле. И обычно речь идет о нечестивых, о тех, которые отвергли Евангелие. Горе живущим на земле. И несмотря на то, что наказание пришло от руки Бога, они не раскаются. Чуть-чуть перелистните в 9 главу, и мы прочитаем с вами 20-21 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв», то есть люди получат сильнейшие язвы, и об этом как раз три последние трубы, «не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». 21 стих. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Поскольку все эти люди не раскаялись, они будут поражены навечно в аду, они будут отправлены в озеро Огненное. И сегодня я хочу обратиться словами из послания к евреям. Хочу обратиться к присутствующим в этом зале словами автора послания к евреям. «Потому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, глас Духа Святого, сегодня Слово Божие говорит, и Дух Святой действует. Когда услышите Слово Божие, если вы неверующий человек, и вы услышите Слово Божие, дальше послание к евреям говорит, не ожесточите сердец ваших». Каждый раз, когда вы говорите «нет Богу», с каждым разом ваше сердце становится тверже и тверже. Это обман, когда некоторые думают, что «я покаюсь завтра», «я отодвину день обращения к Богу на послезавтра, на лет пять, мне надо еще кое-что здесь успеть». На самом деле, обычно это не исполняется. Чем дальше человек отодвигает момент покаяния, тем сердце становится тверже и тверже, тем меньше и меньше шансов обратиться к Богу по-настоящему. Я хочу побудить вас сегодня. Если вы до сих пор неверующий человек, раскаяться в своих грехах и не ждать, чтобы книга Откровения, чтобы вот эти суды стали реальностью вашей жизни. На самом деле, даже эти суды не сравнятся по степени ужаса с адом, в котором окажутся нечестивые. Поэтому это дыхание ада, но ад будет в будущем. И также я хотел еще в заключение сделать несколько выводов для верующих людей. Когда мы читаем книгу Откровения, чтобы вы понимали, как эта книга Откровения может практически отозваться в вашем сердце. Несколько выводов, очень коротко. Бог не только есть любовь, но Бог есть судья. Это помогает нам понять книгу Откровения. Еще один вывод. Время благодати не будет длиться вечно на земле, оно подойдет к концу. Еще один вывод. Бог долготерпелив, но даже Божьему терпению приходит конец. Еще один вывод. Бог ненавидит грех, и это мы можем видеть через ужас Божьих судов. И последний вывод. На фоне Божьих судов, которые заслуживают все, и мы с вами в том числе, мы можем понять, насколько сильна Божья любовь к нам, уверовавшим в Спасителя. А сейчас встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя, благодарю за то, что Ты не скрываешь от нас истину о будущем, и Ты пожелал описать определенно и подробно о этих обстоятельствах. И книга Откровения, она в основном посвящена тому, чтобы мы знали будущее, которое грядет на Вселенную. Ты это делаешь не для того, чтобы просто возбудить в нас какие-то фантазии, чтобы мы просто дивились этим картинам, но это для того, чтобы мы пришли к ясному пониманию, как Ты ненавидишь грех и как Ты возлюбил нас, насколько все серьезно, и что Ты не собираешься шутить шутки с Вселенной, с человечеством. Придет время, когда ты придешь судить. Господь, благодарим Тебя за Иисуса Христа, за Голгофский крест, за то, что Иисус Христос заслонил нас от Твоего гнева, за то, что Он стал в проломе и спас нас, верующих в Него. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь.